пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим...
Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп приветствует вас. Сегодня у нас опять новый формат. Он, конечно, не новый, он уже был, но все периодически повторяется. Сегодня у нас нет гостей, зато мы будем в очередной раз гулять по Москве. Аудиоэкскурсия, которая будет предложена вашему вниманию, занимает определенное время. Хочется, чтобы вы полностью ее прослушали в этой программе. Мы с вами гуляем по Тверской улице опять, которая из узкой улочки кривой превратилась в так называемую магистраль героев в 30-е годы. Но об этом будет речь впереди. Итак, авторская экскурсия Лариса Овцинова, Геннадий Карцев из цикла «Лики Москвы. Тверская улица из прошлого в настоящее». Теперь у нас на очереди нечетная сторона Тверской улицы. Итак, вперед, приятной прогулки! Первый дом, с которым мы встречаемся на нечетной стороне Тверской улицы, дом номер 17. Он стоит на углу Тверского бульвара и Тверской улицы. В свое время он попал на язык к народным острословам, которые прозвали его «домом под юбкой». Причина такого прозвища ушла в предание, но народное творчество живуче. А причина заключалась в том, что в свое время на угловой башне дома красовалась грациозная балерина с поднятой к солнцу рукой работы скульптора Мотовилова. В народе ходил такой стишок: «Над головою у поэта воздвигли даму из балета, чтоб Александр Сергеевич мог увидеть пару стройных ног».
Так народная ирония прошлась и по поводу любви поэта к балету и стройным ножкам, и по поводу переноса памятника Пушкину в 1950 году. Правда, Александр Сергеевич, наоборот, как будто слегка отвернулся, чтобы не смущать даму. Однако вскоре ей пришлось покинуть свой пьедестал из-за аварийного состояния.
Сам дом – типичный представитель сталинской архитектуры, мощный, солидный, несокрушимый. В его декоре участвуют наличники, пилястры, эркер. По всей протяженности распределены легкие башенки восточного типа. Правда, наверху они украшены звездами. Толщу дома прорезывает арка. Это проход в Большой Гнезняковский переулок. Над аркой располагаются еще несколько этажей. Дом был построен в 1940 году архитектором Мордвиновым и инженером Красильниковым. Прежде на этом месте стояла церковь Дмитрия Солунского, о чем свидетельствует мемориальная доска. На красном фоне выгравирован белый храм и надпись о годах жизни храма 1625-1933.
В 20-е годы 20 века рядом находилось литературное кафе «Стойло Пегаса». В нем часто бывал поэт Сергей Есенин. Другая мемориальная доска сообщает нам о том, что здесь жили и работали пианист Гольденвейзер и скульптор Каненков. Сейчас в квартире музыканта и мастерской скульптора работают музеи.
Дом очень длинный. Ближе к его концу мы встречаемся еще с одной памятной композицией. В доме с 1964 по 1993 год жил летчик-истребитель, герой Советского Союза Александр Иванович Горгалюк. К стене прикреплена рельефная композиция. Она включает в себя бюст Александра Ивановича в военной форме и панно работы скульптора Бурганова. Над верхним краем висят три розовых с золотистым свечением облака. Между ними синяя птица. Ниже фиолетовые облака. За спиной летчика деревья, стог сена с прислоненной к нему лестницей, дорога, вдоль нее избы. Река. Между верхними и нижними облаками самолет военного образца с винтом впереди. Он прикреплен к стене за одно крыло и хвост, и мы смотрим на него как будто снизу.
По окончании дома 17 поворот в Малый Гнезняковский переулок.
Дом номер 15 был также построен в 1940 году архитектором Мордвиновым и инженером Красильниковым. Это девятиэтажный кирпичный жилой дом. Здание протяженное. В середине его арка, которая является проходом в Леонтьевский переулок. В свое время он был переименован в улицу Станиславского. В 1994 году ему вернули историческое название. Центральная часть над аркой украшена аркадой. В боковых частях использованы граненые башенки, нижняя часть которых декорирована узором, имитирующим рыбью чешую. В доме жили Завадский, Твардовский, Лемешев.
Установлена мемориальная композиция, посвященная Асафу Михайловичу Мессереру, народному артисту СССР, педагогу и балетмейстеру. Он жил в этом доме с 1960 по 1992 год. Композиция – бронзовая рама, внутри которой находится выпуклый прямоугольник, внутри него углубление, верх его закруглен. Внутри него, на возвышении сцены, фигура танцовщика, опора на правой ноге, левая нога отведена назад, на носке, правая рука вытянута вверх, левая согнута перед грудью, взгляд устремлен вверх.
Ближе к концу дома располагается подземный переход через Тверскую улицу. После дома номер 15 поворот в Вознесенский переулок, а потом под номером 13 начинается здание мэрии, то есть правительство Москвы. Этот роскошный дом выстроил знаменитый зодчий Матвей Казаков для московского генерал-губернатора Захара Чернышева в 1782 году. Дворец был обращен на Тверскую площадь. Он имел анфиладную планировку. Поднявшись по парадной лестнице, украшенной медными балясинами, посетители попадали в белый зал. Его стены были украшены фигурными барельефами и отделали мрамором. Пол выстелили наборным паркетом с инкрустацией из темного дуба. Под потолком находились хоры для музыкантов. Их поддерживали спаренные колонны. Через белый зал гости попадали в голубой, а затем в красный. Он был выдержан в белых, золотых и алых тонах. Стены богато украшены зеркалами, лепниной и цветными декорациями. С тыльной стороны усадьбы располагались боковые корпуса, которые образовывали внутренний двор. При строительстве для фундамента использовались камни разобранных стен Белого города.
После смерти графа Чернышева дом выкупила казна, и он стал резиденцией московских городоначальников. В дальнейшем резиденция неоднократно перестраивалась в соответствии с требованиями и вкусами нового хозяина. Генерал-губернатор Дмитрий Голицын, при котором была построена первая городская больница, она до сих пор так и называется – Первая Градская. При нем же заработал наконец-то многострадальный Мытищинский водопровод. Самодур Арсений Закревский, которого москвичи прозвали «Чурбан Пашой», он пытался регламентировать все, что можно и все, что нельзя, даже время окончания балов. Остряк Александр Меньшиков как-то заметил Николаю Первому, что с назначением Закревского Москва может зваться не только святой, но и великомученицей. Хозяин Москвы Юрий Долгоруков, правивший городом более 25 лет, построил верхние торговые ряды, ныне известные как ГУМ. Он же проложил конку, прообраз трамвая. При нем началась электрификация Москвы.
Московский авантюрист Шпеер был вхож на балы к Долгорукову под видом богатого помещика. Однажды он попросил генерал-губернатора разрешения показать дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. князь разрешил. Шпеер привез лорда и в сопровождении дежурного чиновника показал ему весь дом, двор и даже конюшни с лошадьми. А через несколько дней у подъезда особняка остановилась подвода, нагруженная сундуками и чемоданами. А вслед за ней в карете приехал сам лорд с секретарем и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя. Англичанин скандалил и доказывал, что он купил этот дом у дворянина Шпеера за 100 тысяч рублей и приехал в него жить. В доказательство он представлял купчую крепость, заверенную нотариусом, деньги по которой уплатил сполна. Мошенничество это не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как решили дело с англичанином, осталось неизвестным. История эта легла в основу одного из приключений Эраста Фандорина, описанного в повести «Пиковый валет» Борисом Акуниным.
Резиденция градоначальника уцелела во время пожаров 1812 года, однако сильно пострадала от вандализма французских войск. Солдаты использовали деревянные двери и паркет для растопки печей и каминов. Восстановление дворца началось лишь в 1814 году при генерал-губернаторе Александре Тормасове. Уже через год в стенах дома был дан торжественный прием в честь дня рождения императора Александра I. Во время пребывания на посту губернатора великого князя Сергея Александровича в здании была проведена грандиозная реконструкция под управлением архитектора Николая Султанова. Имение оборудовали водопроводом, отопительной системой, провели электричество, установили два лифта, перестроили конюшню под гаражное помещение. По велению князя была организована выставка портретов всех градоначальников Москвы, а также коллекция презентов, подаренных администрацией города.
В 1917 году в дом въехало рабоче-крестьянское городское правительство. Он стал Московским советом рабочих и солдатских депутатов, или попросту Моссоветом. После переезда правительства в Кремль Владимир Ильич Ленин неоднократно выступал в этом доме. Так, в 1919 году с балкона здания он обращался к коммунистам, уходящим на фронт.
Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага!
Позднее это событие легло в основу картины Дмитрия Налбандяна, а также было увековечено в мемориальной доске на стене здания. Композиция рельефная, как будто Ленин стоит на балконе, держа руку на парапете. Виден он до груди. В 1929-1930 годах здание было перестроено по проекту Ивана Фомина. С тыльной стороны комплекс дополнился шестиэтажным зданием в стиле конструктивизм. Расположился он на месте прежних разобранных флигелей. От главного здания корпус отделялся каменными арками с переходами.
В 1937 году, во время расширения Тверской улицы, на тот момент улицы Горького, здание Моссовета оказалось выдвинуто за красную черту на 13,65 метра. Историческую постройку было решено сохранить и передвинуть дом на необходимое расстояние. Реализация проекта затруднялась значительным возрастом строения и его конструктивными особенностями. Фундамент из белого камня не отличался прочностью, а на первом этаже здания располагался бальный зал, не имеющий внутренних опор. Кроме того, было необходимо сохранить подвалы дома, где на тот момент хранился архив. 16 сентября 1939 года начались работы по переносу дворца весом в 20 тысяч тонн. Для этих целей конструкцию укрепили металлическим каркасом и разобрали арки заднего двора, возведенные Фоминым. Транспортировка осуществлялась при большом скоплении москвичей и прессы. В целях пропаганды здание перемещали, не прерывая работы административных служащих. По слухам, это вызвало массовое увольнение сотрудников накануне. Весь процесс занял 41 минуту, что стало новым мировым рекордом по скорости перемещения здания.
К 1945 году здание Моссовета было окружено более высокими постройками, и чтобы сохранить величественный облик здания, было решено надстроить его двумя этажами. Изначально план реконструкции подготовил Иван Желтовский, но позднее он отказался от проекта, потому что не желал вносить правки, подготовленные председателем Моссовета Георгием Поповым. Он говорил:
«Я уже старый человек. Зачем мне нужно, чтобы про меня говорили? Это тот самый архитектор, который изуродовал дом генерал-губернатора».
В итоге работы поручили Дмитрию Чечулину. Чтобы старые стены выдержали груз надстройки, их стянули массивным металлокирпичным поясом, замаскировав его снаружи широким карнизом. Каркас здания укрепили 24 металлическими колоннами. Нижнюю часть центрального фасада дополнили пилястрами, а верхнюю – восьмиколонным портиком. Центральный вход расширили, и он приобрел сходство с триумфальной аркой, что было характерно для архитектуры того времени. Дом перекрасили из желтого в темно-красный цвет. Стены декорировали барельефами работы скульптора Николая Томского и гербом СССР.
В 1993 году Моссовет был упразднен, а строение на Тверской оборудовали под резиденцию мэра Москвы. В 1994 году портреты столичных генерал-губернаторов вернули из музейных хранилищ в парадные залы дома. В это же время советскую символику, украшавшую фронтон дома, заменили гербом Москвы.
Заслуживают внимания и массивные кованые ворота здания. Их двое с обеих сторон от дома. Ворота состоят из кованых, выпуклых, раскрывшихся и полураскрывшихся цветов и витых столбиков. Все элементы черные с золотом. Если стоять лицом к зданию, то над воротами, которые находятся справа, расположен щит, над ним звезда. За ними 6 спущенных флагов. Они заканчиваются острием со звездой. Выше этой композиции лавровый венок и надпись 1946. Выше еще одна звезда, внутри которой расходящиеся солнечные лучи. Она обвита с одной стороны дубовыми ветвями, с другой – лавровыми. На торце других ворот к 800-летию Москвы установили массивный бронзовый термометр. Он украшен с обеих сторон продольными гирляндами из листьев, а наверху – миниатюрной копией Спасской башни, еще выше – советской символикой – серп и молот. Тифлокомментарий здания мэрии. В настоящее время это пятиэтажное красно-оранжевое здание с белыми наличниками прямоугольных окон. В центре цокольного этажа высокий портал в виде триумфальной арки. Внутри портала высокая деревянная распашная дверь. Она заканчивается на верхнем уровне окон первого этажа. Над дверью на уровне второго этажа открытый балкон с высоким двустворчатым прямоугольным окном, У него арочное завершение. Вокруг окна темно-коричневые с золотом барельефы с изображением хоругвий с ликами святых и просто флагов без изображения. Над арочным завершением окна барельеф золотого двуглавого орла. По обе стороны от входной двери расположены по три пилястры. Они протянулись от цокольного до третьего этажа. Выше, на уровне четвертого-пятого этажа, на участке, обозначенном пилястрами, восьмиколонный портик. На его фризе герб Москвы – золотой барельеф Георгия Победоносца, пронзающего копьем змея. С двух сторон от него две вертикальные лавровые ветви. Внизу по горизонтали золотая лента. Между восьмью колоннами семь круглых медальонов. На них барельефы с символическим изображением событий, значимых для истории города. Например, на первом – Минин и Пожарский, а на четвертом – Юрий Долгорукий.
Дома 11 и 9 по Тверской улице соединены мощной аркой на шести столбах. Она служит проходом в Брюсов переулок. Дома эти возведены в послевоенные годы и соответствуют монументальному стилю сталинского ампира. Они облицованы темным финским гранитом. Существует версия, что немецкое командование планировало из этого гранита возвести монумент, посвященный победе немецких войск в Москве. Но вышло иначе. В доме номер 11 разместилось Министерство образования и науки Российской Федерации, а в доме номер 9 жила министр культуры Екатерина Фурцева. На доме имеется ее барельеф.
Дом номер 7 на углу Тверской улицы и Газетного переулка – здание Центрального телеграфа. При постройке в 1927 году его назвали «Дворцом связи». Стройка здесь началась еще в начале 20 века. Тогда хотели построить доходный дом, но помешала Первая мировая война. До конца 20 века это был самый важный узел связи. Количество телеграмм в будние дни доходило до 800 тысяч – а в праздничные – до 2,5 миллионов. Но кроме того, здесь размещались квартиры сотрудников, своя собственная столовая, библиотека, прачечная и даже ясли. В 2000-е годы помещения Центрального телеграфа стали сдаваться в аренду. Здесь размещались офисы и рестораны, магазины и клубы. В 2021 году началась реконструкция здания. Планируется придать ему облик 1927 года. Но основные символы украшают его и сейчас. Краски глобуса очень яркие, на синем фоне желтые материки. Правда, мы видим только половинку земного шара, обращенную к зрителям. Она навечно заключена в венок из пшеничных колосьев на фоне восходящего солнца, герба СССР. Действует и градусник, здесь же современные электронные часы. А на боковом фасаде здания, который выходит в Никитский переулок, он следует за газетным, находятся старинные часы. И они идут.
После Никитского переулка нас встречают атланты Московского драматического театра имени Марии Ермоловой. Он расположен в уникальном историческом здании, основу фасадной части которого занимает бывший пассаж Постниковой, в свое время снискавший славу одного из самых заметных и внушительных особняков Тверской улицы. Торговый пассаж разместился в здании, построенном еще в 1802 году, известным как Дворец Долгоруковых. Это было первое здание в Москве с электрическим освещением.
В здании размещались различные конторы, лавки, бутики, гостиница и синематограф «Паризьен». В 1909 году Постникова продала пассаж. На его содержание требовалось слишком много средств. После революции помещение Постниковского пассажа занял Высший совет народного хозяйства РСФСР. Позже верхние этажи отдали под квартиры. В 1929 году помещение первого этажа было переоборудовано под театральный зал. Это послужило началом театральной истории здания. До 1936 года здесь работал театр обозрения, а потом с 1936 по 1938 год здесь размещался Государственный театр имени Всеволода Мирхольда, Гостим. В 1938 году Гостим был закрыт, а Всеволода Мирхольда обвинили в эстетстве и в создании в своем театре антиобщественной атмосферы. Всеволода Мирхольда, создателя актерской системы, которая называется биомеханика, арестовали и репрессировали. С 1946 года и до сегодняшнего дня помещение занимает Московский драматический театр имени Марии Ермоловой.
История театра началась еще когда в 1925 году выпускники студии при Малом театре организовали передвижной театр. Свои театральные эксперименты они решили посвятить орлеанской деве Малого театра Марии Николаевне Ермоловой. Великая актриса дала согласие на то, чтобы театр носил ее имя. Современное здание театра четырехэтажное, светло-голубое, с белыми наличниками. Посередине оно делится высокой аркой в два этажа на две части. Справа и слева имеются два балкона на уровне второго этажа, которые поддерживают скульптуры атлантов. Свои руки, положенные друг на друга, они возложили на головы, и на них держатся балконы. Нижняя часть скульптуры выполнена в виде колонны. Арка закрыта кованой решеткой и ведет во двор. Над ней окна одно над другим. Одно с французским балкончиком, другое с обычным.
Центральная часть над аркой выделена с двух сторон двойными пилястрами. Крыша плоская, но в центральной части имеет полукруглое завершение. В его центре имеется украшение, похожее на медальон или зеркало в рамке из цветочных гирлянд. Выше полукруглого верха архитектурная деталь в виде разноуровневого, вытянутого вверх сундучка с закругленными углами. Окна третьего и четвертого этажа сдвоенные. Между ними небольшие лепные украшения в виде листка или кисточки винограда.
В одной части здания располагаются магазины, учреждения и мини-отель. В другой, ближе к Тверской улице, вход в театр имени Ермоловой.
Здание отеля «Ритц Карлтон Москва» разместилось по адресу Тверская улица, дом 3. 11-этажное здание отеля было построено в 2006 году по проекту авторского коллектива. До 2002 года на этом месте возвышалось 22-этажное здание гостиницы «Интурист», построенной в 1970 году. На первом этаже здесь размещался знаменитый магазин «Березка», а также парикмахерская и столовая. Номерной фонд гостиницы составлял 465 номеров. Ранее здесь стояла гостиница «Франция», в которой любил в свое время останавливаться Николай Алексеевич Некрасов.
Здание отеля построено из красного кирпича, входная группа и пилястры из бежевого камня. Входная группа очень величественная. Три двери, заканчивающиеся на уровне второго этажа. Две боковые двери выполнены в виде полукруглой арки, средняя прямоугольная. Над ней изображение, выглядывающее из короны львиной головы золотистого цвета. Она обращена к нам в профиль. Слева и справа от нее золотыми буквами начертано название отеля по-русски и по-английски.
Перед входом сооружен своеобразный портик. Стеклянную крышу поддерживают колонны. Они представляют собой чередование более объемных элементов с узкими перетяжками. Имеются балконы полукруглой или прямоугольной формы с коваными перилами. Два верхних этажа здания выдвинуты вперед относительно основного объема. Их поддерживают дополнительные полуколонны. Самый верхний этаж здания полностью стеклянный.
Мы добрались до начала Тверской улицы. На пересечении Тверской и Маховой улиц располагается отель «Националь», еще один символ столицы. В старину здесь располагались каменные мучные лавки. В середине 1890-х годов здесь находился трактир «Балаклава». Несколькими годами позже владение перешло к Варваринскому акционерному обществу домовладельцев, которое в 1900 году начало строительство первоклассной гостиницы по проекту архитектора Александра Васильевича Иванова, зодчего к тому времени очень хорошо известного в Москве. Она получила название «Национальная» и приняла первых постояльцев в 1903 году.
Архитектура здания представляет собой смешение стилей – неоренессанс и неоклассицизм с элементами модерна. Это придает им стилистическую неопределенность, но одновременно и индивидуальные особенности. В отделке архитектор использовал природный камень и керамическую плитку, лепнину и гладкую штукатурку. Угловой аттик украшало майоликовое панно «Аполлон и Музы», выполненное на Бутырском керамическом заводе Савы Мамонтова. Вскоре после революции оно было заменено другим на индустриальную тему. Интерьеры «Национальной» поражали своими роскошью и великолепием. Мраморные лестницы, мозаичные полы, огромные витражные окна, фигуры атлантов возле лифтов, роспись потолков. Многие номера были оборудованы ванными комнатами и ватер-клозетами. Мебель для них изготавливалась по специальным заказам из ценных пород дерева. В «Национальной» присутствовал целый комплекс современных технических новинок. Электрические лифты, телефоны, система парового отопления.
Центральная лестница, выполненная из белого камня с лепными позолоченными украшениями, до сих пор поражает своим богатством и изысканностью. Проживание в гостинице стоило недешево, до 25 рублей в сутки, но в постояльцах недостатка никогда не было. Здесь охотно останавливались богатые промышленники, купцы, дипломаты. Не сторонились роскошные гостиницы и видные деятели российской культуры. В разное время здесь жили Иван Бунин, Федор Шаляпин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков.
Судьба гостиницы сильно изменилась после революции. В ходе октябрьских боев она получила большие повреждения при артобстреле. Сразу после переноса столицы из Петербурга в Москву в ней поселились члены советского правительства – Ленин, Троцкий, Свердлов, Дзержинский. На долгие годы гостиница стала первым домом советов, общежитием для чиновников новой власти. Статус гостиницы был возвращен ей в начале 30-х годов. Тогда же закрепилось ее название «Националь». В здании провели капитальный ремонт. Два нижних этажа перекрасили под гранит. Дубовые оконные рамы заменили на алюминиевые, а обстановку в номерах дополнили мебелью из Анечкова и Царскосельского дворцов.
Последняя реконструкция здания проходила в период с 1991 по 1995 год. После гостинице было присвоено 5 звезд, а также статус памятника архитектуры федерального значения.
Поверхность первых двух этажей оформлена очень просто. Они трактованы как цоколь. Поверхность красно-коричневого цвета. Поверхность выше – представляет собой чередование участков из крупной ячеистой губчатой структуры с гладко оштукатуренными прямоугольниками. Основной объем выполнен из красного кирпича с бежевыми наличниками и пилястрами. Пилястры завершаются лепными украшениями на цветочные темы. На первом этаже окна панорамные, там размещаются магазины и кафе. Выше окна прямоугольные, но с закругленными углами. На следующем этаже окна украшены балкончиками с коваными решетками и лепными украшениями под ними. Выше окна сдвоенные, но между ними имеется колонка, украшенная дубовыми листьями, расположенными в поперечном направлении. Вдоль верхнего этажа здания проходит сплошной балкон. Угол здания закруглен. Есть боковой вход. С двух сторон от него расположен золотой двуглавый орел, Георгий Победоносец на щите и два флага России и Москвы. Золотыми объемными буквами надпись «Националь». Основной вход находится со стороны Маховой улицы. В декоративный фриз его козырька вплетена дата открытия гостиницы – 1903 год.
Здесь на первом этаже располагается ресторан «Белуга». Со стороны Маховой улицы напротив ресторана «Белуга» находится вход на станцию метро «Охотный ряд».
Мы с вами прогулялись по Тверской улице, добрались до Красной площади, и новые прогулки впереди. Всего хорошего, до новых встреч, до новых прогулок.
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего.